Здравствуйте, дорогие телезрители! И песен о любви море, и стихов, и прозы, и кино. Жизнь наша без любви теряет смысл, и вера, и религия. И Бог есть любовь. Об этом и отец Яков Кротов рассуждает, по всей видимости, с удовольствием.
Во многих руководствах по чтению Евангелия объясняется, что там, где в русском, так называемом синодальном переводе, написано «любовь», о, в греческом тексте так много разных слов, потому что греки, у них были отдельные слова для обозначения дружбы, для обозначения милосердия, для обозначения сострадания. Заметьте, в русском они тоже есть. Все можно обозначить по-русски. Теперь, когда 1000 лет назад переводили с греческого на древний язык, древнеукраинский и других славянских племен, Евангелие, то не было слов «милосердие». Само слово «милосердие» – это калька с греческого слова. Большинство таких сложных слов воспроизводят сложные греческие слова. У греков действительно было много слов для обозначения любви. Не сразу, не с самого начала существования греков. Слова, обозначающие разные виды любви, появляются по мере опыта любви. Сперва для человека существует только влюбленность. Если он полюбил, продолжая влюбленность, тогда у него появятся и другие слова. Проклятие патриархального общества, а я боюсь, что современное российское, украинское, белорусское, грузинское общество остаются в огромной степени патриархальным, что мужчины не говорят о любви. Они считают это унизить себя. Сказать женщине, что я люблю, рассуждение какое? Если я говорю, что я люблю, я отдаю себя этому человеку, а я хочу брать. Женщина мне отдается, я ее познаю, а я сам, я непознаваемый, как Господь Бог. Ну, конечно, мы непознаваемые. Только есть еще один момент. Женщина тоже непознаваемая. Любовь познает, но любовь не может познать до конца, именно потому, что любовь одного человека к другому и к Богу – это любовь, исходящая из бесконечности, и любовь бесконечная. Строго говоря, единственная любовь в мире – это Бог. Бог не любит, Он есть любовь просто. Почему? Потому что Он един, и в то же время, даже если исчезнет космос, даже если исчезнет человечество, Бог будет любить, потому что внутри себя, внутри этого единства, в нем есть и Святой Дух, в нем есть Сын, в нем есть Отец. Это наше обозначение трех, не трех составляющих, трех ипостасей, трех лиц мы говорим, но там нету лиц. Трех любящих внутри любви, и эти любящие составляют любовь. Точно так же, как могут быть бездетные супруги, и все-таки они любят. Дети не помогают любить и не мешают любить, они продолжение любви. И иногда, к сожалению, они не любят в ответ родителей, а только чтят. Что ж, это свобода детей. Но мы любим, потому что человек похож на Бога. Он любит даже тех, кто его не любит. И поэтому Бог, как любовь, эталон человеческой любви. И наша любовь – это диалогическое состояние, это разговор, это не то, что я испытываю, это то, что происходит между мной и любимым человеком, между любимым человеком и мной. И если любовь превращается в какой-то блестящий бриллиант, который ни с кем не разговаривает, то это уже только труп любви, мумия, и надо просить Бога, чтобы он любовь воскресил. Это возможно, как возможно и воскресение человека.
«В путях познания истины», размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Бог – это же кто такой? Величайшая справедливость. Христиан говорит: нет, вы что, это ужасно, если он будет справедлив. Ой, сколько вы знаете об этом написано, в частности, христианских авторов, которые говорят, что вы, о какой справедливости, где речь идет. Вот я вам приведу хотя бы одного из них. Это знаменитый мыслитель и писатель, аскет Исаак Сирин, 7 столетия. Посмотрите, что он пишет. «Милосердие, то есть любовь, и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и любовь в одной душе». И восклицает: «Где же правда Божия? Мы грешники, а Христос за нас умер». Это в самом корне несправедливость. Один натворил Бог знает что, а другой за него умирает. Это где же правда? Где же правда, справедливость? И знаете, христианство оказалось действительно этой религией, которая просто революционная религия. Или, если хотите, антирелигиозная религия. Потому что говорит, что Бог не судья, который определяет меру наград или меру наказаний человеку за его так называемые добродетели или его грехи. Нет и нет. Тысячу раз нет. Самый первый факт, с которым мы встречаемся, открывая Евангелие, и который вызывает просто изумление у всех, кто занимался хотя бы немного историей религии, изучением, останавливается как в столбнике, что мы читаем. Но сначала такой, как бы вопрос. Представьте себе ситуацию, что вот сейчас сидят в этом зале представители всех религий мира. И задается вопрос. Скажите, пожалуйста, с точки зрения вашей религии, что нужно для человека, чтобы достичь рая? Ну, Царство Божие, ну, спасение, одно и то же. Ответ одного, другого, третьего, четвертого, пятого, десятого. Все единогласно говорят, естественно, что он достиг рая, он должен что делать? Исполнить заповеди религии. Разве это непонятно? Ну, элементарно понятно. Младенцу понятно. А вот теперь называю факт, который еще не было в истории. И тогда мы поймем, с чем мы, с какой религией соприкасаемся. Кто-то когда-нибудь открывал Евангелие и читал последние мгновения жизни Христа, тот встретился с тем, что Христос был распят между двумя преступниками. И описывается, один преступник слева говорил: «Что, если ты Сын Божий, так спаси себя и нас. Что ты висишь тут? Ты всесильный Бог, а висишь на кресте, и мы тоже и страдаем безмерно». Другой, вися на кресте, пронзенными руками и ногами в этих мучениях, вдруг говорит, обращаясь к тому: «Что ты говоришь? Он-то невиновен, а мы с тобой достойные получили за свои деяния». И дальше, обращаясь к Христу, произносит такую фразу: «Господи, помяни меня в Твоем царстве». Да, мы достойные получаем за свои деяния. Ты нас помни там, мы там. Никогда не будем, естественно, мы же преступники, убийцы. Ответ который должен потрясти все религиозное сознание мира. Этому преступнику, этому бандиту, этому убийце ответ. Сегодня же будешь со мною в раю. Слушайте, для человека, который когда-либо знакомился с религиями, это катастрофа. Это все перевернуто. Это все антирелигиозно. Еще раз повторяю, в любой религии в раю кто будет? Исполнитель заповедей всех. А здесь кому говорится? Преступнику, негодяю, бандиту. И за что же говорится? Что он сделал? Всего только сказал такие фразы. Мы-то достойные по своим делам получили, а ты меня помяни, Господи, в твоем царстве, ибо, дальше он не сказал, но это ясно, мы там никогда не будем, естественно. Это же любому религиозному человеку известно. Вот факт, который действительно потрясает любого человека, начавшего изучать христианство. Мы соприкасаемся с религией невиданной и неслыханной. Чтобы негодяй первым вошел в Царство Божие? Вы что? Это неспровержение, кажется, всех ценностей. Да, христианство и объявляет, Бог есть любовь, а не судья. Любовь, а не палач. Любовь, а не справедливость. Это совершенно беспрецедентное явление. Причем какая любовь? Не надо думать, что любовь, значит, гладит по головку, голубчик, убивай, режь, бей, все, и тебе нет, нет. Речь совсем не об этом. Речь о какой любви? Любви, то есть разумности. Простой пример. Аппендицит. Есть два способа помочь человеку от его боли. Какие два способа? Первый. Такой любвеобильный, что пуще придумать невозможно. Боль утоляющий. Ну как? Принял? Хорошо. Не больно. Ой, спасибо, врач. Ой, спасибо. Прошел час-другой. Ой, опять больно. Еще боль утоляющий. Еще. А потом со святыми упокой. Говорят, это разве любовь? Это безрассудство, а не любовь. А любовь в чем состоит? На операционный стол разрезали, удалили аппендикс, пострадал, верно, но спасибо.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
В 944 году, то есть это 10 век, середина, впервые зафиксировано документов наименование Кияне и наименование страны и государства – Киявия или Куявия. Это вот Y по-разному транскрибируется. У арабского автора, историка, написано, что им известна страна Куявия и столица этой страны Киев и жители Кияне. Позже в летописях мы читаем, что легендарное, но тем не менее предание, что там братья Кий, Щек и Хариф и сестра Ихлыбить основали Киев. Но даже летописец пишет, что некоторые, мол, негодяи считали, что Кий – это, мол, просто перевозчик на Днепре, там, что он держал переправу там, и кого-то перевозил. Они не правы, мол, если бы он был просто перевозчик, а не князь, он бы не ходил войной, походом на Константинополь, тогдашний, на Стамбул. То есть уже тогда были дискуссии, кто же был на самом деле, чем занимался этот Кий. Вот. И эти варианты уже обозначены в самой летописи, что те, которые так считают, они не правы, на самом деле он князь и основатель. Очень интересно, что почти ничего нет однозначного. И поэтому даже строгие историки церкви, например, там профессор Голубинский, в истории, как он называл тогда в имперский период русской церкви, он тоже писал, что тогда, наверное, говорит, Игорь был внутренний христианин, говорит, больше такой криптохристианин, потому что внешнее окружение было более языческое, и не всегда было полезно и целесообразно себя внешне объявлять христианином. Ну а поскольку уже и Ольга была христианкой, и частным образом лично уже люди принимали христианство, а массово и в государственном смысле вот приписывают не то при Аскольде, большинство тоже говорят, а последнее время, в советский период, конечно же, уцепились за свидетельство о крещении Киевской Руси князем Владимиром. И мы сегодня с вами потому и уточняем эти понятия, потому что живое сегодняшнее вот бурление событий иногда подкидывает нам провокативные моменты. Например, вот недавно Путин заявил, что древнейший город России – это Керчь, а до этого считали Дербент. Ну, поскольку Керчь была вне пределов, значит, еще не присоединенного Крыма к российской территории теперешней, то они Дербент считали своим древнейшим городом. Хотя какое отношение Дербент имеет к Московскому царству, особенно в те времена, тоже мало понятно, да. Я почему об этом говорю? Потому что иногда это может быть нам кому-то неудобно, неприятно, иногда даже смешно и иронично. На прошлой неделе у меня была странная и даже в момент переживания чуть ли не ужасная для меня беседа. Один из моих слушателей повез меня к одной женщине в частный дом двухэтажный, такой серьезный, красивый. Вот, и она мне рассказывала, что она потомок княгини Ольги, генетически якобы подтвержденный. Не знаю, как это возможно, остался ли от Ольги генетический материал. Вот, но по мужу она Пугачева. Вот, а Пугачев – это тот самый Пугачев, который восставал против Московского царства. И он настоящий царь, а я настоящая княгиня, потомок княгини Ольги. Я сначала подумал, не приболели ли эти люди, значит, как-то. Значит, потом они начали мне рассказывать и показывать саркофаг. Серьезно у них стоит. В нем лежит княгиня Ольга, якобы мощи. Значит, корону ее демонстрируют. Какие-то там таблички с надписями, глаголицей написаны на каком-то странном материале. А если бы это как-то другие люди или случайно я это увидел, я бы, может быть, подумал как-то, что это совсем что-то фантасмагорическое и, может быть, даже психиатрическое. Но привела меня народная артистка Украины, великая певица Нина Матвиенко, да еще и говорит, надо, говорит, посодействовать вот как-то вот это, чтобы на княжение, направление, вот члены, значит, династии вернулись, значит, на киевское управление, и чтобы женщина правила, и чтобы была легитимная линия генеалогическая и так далее. И я иногда про себя думаю вместе с вами, все мы здравые полностью, или уже, или не всегда и не совсем не все. Вот, ну, мы знаем, что у людей бывают разные тараканы в голове, но в любом случае надо нам с вами пытаться сохранять трезвение, рациональное мышление и как-то исследовать документы и варианты и мыслить. Так вот, дальше, конечно, страшнее. Значит, в 1187 году, по сообщению повести временных лет, впервые зафиксировано применение наименования Украина. Обратите, в 1187 году. Написано, что, ну, во-первых, перед этим написано, что новгородский князь поехал на Русь и прибыл в Киев. значит, Русью Новгород не назывался. Если он из Новгорода поехал на Русь и прибыл в Киев. И мы лишний раз утверждаемся, что Ипатьевская летопись, которая говорит, что поляне и ныне есть зовомая Русь, он пишет, то тогда все четко применяли эти термины, оказывается. Вот это Русь, а это не Русь, оказывается. Дальше написано, что когда убили одного из князей, то написано под запись, под датировкой 1187 года. Вся Украина за ним много постона, оплакивала его вся Украина. Поэтому первый раз термин «Украина» в летописи применяется под записью 1187 года. Под записью 1189 года второй раз и так далее, хотя бы и там с перерывами, но фигурирует термин «Украина» по летописным свидетельствам. Потому что иногда мы слышим такие слова, там, что недавно там, в Австрии придумали проект Украины и название для него, что это было всего лишь происки там, австрийской разведки и всего лишь всего 100 лет. А вот мы с вами видим по документам, что на самом деле Австрия здесь ни при чем, а очень серьезные документальные подтверждения.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. На Вселенских соборах, как мы подчеркивали с вами, обсуждались не только проблемы вероучительные. Мероприятия эти были важности государственной, организуемые непосредственно императорами. Естественно, на этих встречах решались разные вопросы, так или иначе касающиеся благополучия империи. Ну и догматические вопросы – в первую очередь нас интересующее тоже. На Вселенских соборах, надо сказать, хотя и декларировалась возможность свободного поиска истины, далеко не всегда это соответствовало действительности. И атмосфера духовная оставляла желать лучшего, да и толк от этих соборов не всегда был очевиден. Например, Григорий Богослов после участия во Втором Вселенском соборе категорически отказался впредь участвовать в чем-либо подобном. И не только он. Многие христиане подобное мероприятие считали занятием, мягко говоря, не евангельским. В дальнейшем мы с вами увидим, что иногда буквально физически церковная или государственная власть заставляла участников собора не расходиться, а во что бы то ни стало искать решение богословской проблемы, в то время как было очевидно, что невозможно найти истину за решеткой, как и соловью петь в клетке. Опять-таки, здесь не надо крайностей. Жизнь, она не черная и не белая, в том числе и в церкви. Несомненно, были и удачи, так сказать, некоторое благодатное озарение свыше, когда святыми отцами действительно провозглашались истины, имеющие для церкви непреходящее значение. Но в целом даже и те достойные задачи, которые ставили пред собой Вселенские соборы, были выполняемы лишь частично. Но предварительно отметим, что, несмотря на нахождение той или иной догматической формулировки, дальнейший поиск истины, как правило, соборами не поощрялся, а наоборот, прерывался или отсекался. Например, весьма важным и серьезным вызовом для церкви было так называемое учение Оригена об апокатастасе, о всеобщем восстановлении и спасении всех. Так вот, при императоре Юстиниане, близко к середине VI столетия, некоторые епископы во многом незаслуженно стали клеймить Оригена, которого и косточки давно уже стлели в могиле, за грехи, называвших его последователей. И вопрос об апокатастасе таким образом автоматически закрыли. Но проблема-то осталась. Ряд святых отцов древности, тот же святитель Климент Александрийский или Григорий Ниский, были жаркими сторонниками этого учения. И мы увидим целый ряд догматических поисков, очень важных для церкви, которые Вселенские соборы закрыли. а точнее истово зарубили с такой силой, что их 1000 лет не смел никто подымать. Но они ведь и по сей день продолжают мучить церковное сознание. И поэтому та или иная формулировка зачастую становилась потенциальным тормозом в развитии православного богословия церкви, своего рода несчастьем для христиан. Теперь последний нюанс. Какова практическая ситуация со Вселенскими соборами в нашем церковном сознании? Надо честно признаться, что это нечто затабуированное, то есть что-то такое, что не полагается трогать, лежащее в самой основе православного вероучения. Говоря схоластически, Вселенские соборы являются основанием для канонической веры и жизни христиан. То есть их постановления являются наиболее важным основанием и для канонического права, и для догматического учения. Такое мнение вы можете вычитать в большинстве семинарских учебников. Иными словами, Вселенские соборы в церковном сознании почти так же незыблемы, как и Священное Писание. Дотронуться до них невозможно. Ну, во-первых, хочется сразу же напомнить самим себе, что все, что оказывается выше любви, становится идолом. И, к сожалению, можно констатировать печальный факт нашей церковной жизни, та часть предания, которая касается Вселенских соборов, практически стала мертвой частью предания. Об этом нужно говорить, потому что наша церковная жизнь, к сожалению, строится по принципу почитания буквы решения Вселенских соборов, без почитания их смысла, их поисков. Плюс ко всему, эти соборы рассматриваются почти вне исторического контекста. А это не есть правильно и вовсе не обосновано богословски. Но божественным провидением церкви всегда удается так или иначе ограждать себя от крайностей. В свое время были попытки в каноническом предании, в частности, в каноническом праве, найти признаки Вселенских соборов. То есть по каким признакам определить, что вот тот или иной собор является вселенским или поместным. И вот милостью Божией, к нашему счастью, самые отчаянные представители схоластики вынуждены были констатировать, что никаких формальных критериев, придающих собору статус вселенского, просто нету. Только рецепция церкви. Вот если историческая церковь в дальнейшем назовет тот или иной собор вселенским, значит, он и будет считаться вселенским. Ну вот, к примеру, около 430 года в Эфесе был созван собор, который по всем признакам был вселенским. Там присутствовали представители огромного количества епархий. Почти всегда это были епископы. Присутствовали представители Папы Римского, присутствовали представители императора. Собор был созван по указу Цезаря. То есть все до одного формальные признаки были. И, тем не менее, в историю церкви он вошел как разбойничий. Почему так? А потому что не приняла церковь. Методы, да, скажем, жесткие, с несогласными там плохо обошлись. Но ведь и на других соборах полно было такого же. А через очень небольшое время в Эфесе опять был собор, который формально ничем не закончился, который даже ни разу не собрался на общее заседание. То есть там были две группировки. Одна связана с Александрийской церковью, другая с Антиохийской. И никакого общего решения. Император распустил этот собор, так ничем не закончившийся. И тем не менее, сей собор и то, что было после него, в частности, некоторая переписка, были приняты церковью, и этот собор у нас почитается третьим вселенским собором в Эфесе. Это, между прочим, очень характерно для церковной жизни. Так что не все так просто и очевидно. Впрочем, основной наш разговор впереди. До следующей телевизионной встречи.